слушается дело
Гилберта Кита Честертона «Три всадника апокалипсиса».
Грок потерпел фиаско, потому что солдаты выполнили его приказ. Вот если бы его приказ выполнил только один солдат, все было бы не так уж и плохо. Но когда его приказ выполнили сразу двое, тут уж бедняга оказался совершенно бессилен.
В это время на залитой солнцем лужайке появилась массивная фигура капитана Гехегена, большого друга и почитателя маленького мистера Понда.
«Я, как всегда, слишком много болтаю», — стал извиняться, прервав свой монолог мистер Понд. «Дело в том, что я рассказывал про одного поэта, Петровского, которого чуть было не казнили в Познани. Было это довольно давно. Местные власти не хотели брать на себя ответственность, и если бы не распоряжение маршала фон Грока или еще более высокого чина, они готовы были Петровского отпустить». Но маршал фон Грок вознамерился во что бы то ни стало лишить поэта жизни и в тот же вечер послал приказ о его казни. Однако вслед за приказом о казни было послано распоряжение об ее отсрочке. А поскольку курьер, который вез второй приказ, по дороге погиб, заключенного освободили.
Курьер, который вез второй приказ... С иронией в голосе продолжал Гехаген.
«По дороге погиб», — пробормотал Уоттон.
«Заключенного, естественно, освободили», — подытожил Гехаген и расхохотался. «Логично, ничего не скажешь. Ладно, будет вам сказки рассказывать».
«Это совсем не сказки», — возразил Понт. «И произошло все именно так, как я говорю. Выслушайте всю историю, и вы убедитесь, насколько она проста».
«Что верно, то верно», — согласился Гехаген. «Не узнав всю историю целиком, трудно судить о том, проста она или нет». И мистер Понт начал свой рассказ.
Павел Петровский был национальным поэтом, певцом и глашатаем революции.
А маршал фон Грок был настоящим прусским солдатом. Человеком не только практического, но и сугубо прозаического склада.
За всю свою жизнь он не прочел ни единой поэтической строки и при этом был очень неглуп. Поэт или пророк, он понимал, могут представлять опасность не меньшую, чем целая армия.
А потому он принял решение казнить поэта. И в этом решении выразилось искреннее уважение маршала к поэтическому ремеслу. «Лейтенант фон Гохемер», — произнес он, — «вы сказали, его высочество прибывает в лагерь сегодня вечером?»
7:45, — пробасил словно бы через силу лейтенант.
«В таком случае еще есть время до его приезда отправить вас в город с приказом о смертной казни. Наш долг — служить его высочеству верой и правдой и делать все возможное, дабы избавить его от лишних хлопот».
Похожий на медведя лейтенант пробудился от спячки и вяло отдал честь. «Наш долг — выполнять приказы его высочества», — отозвался он.
«В истории нашего королевского дома, — продолжал Грок, — не раз бывало, что слуга спасал своего господина, за что получал лишь пинки, по крайней мере, от непосвященных, которые всегда подают голос против тех, кто силен, кому сопутствует успех. Сегодня... Павел Петровский умрет, и мы опять будем спасены. Вот почему я безотлагательно посылаю вас в Познань с приказом о приведении в исполнение смертного приговора. Помните, Петровский должен быть немедленно казнен, а вы должны присутствовать при его казни. Вы меня поняли?»
«Да, это он понял».
«Садитесь в седло и отправляйтесь в путь», — сказал Грок. «По дороге нигде не останавливайтесь. По моим сведениям, этот болван Арнхейм, если только не придет специальное донесение, собирается сегодня ночью Петровского отпустить. Поторопитесь!»
Лейтенант еще раз отдал честь и, выйдя из палатки, растворился во мраке.
Как только стук копыт стих вдали, фон Грок встал, надел каску и очки и двинулся к выходу из палатки. Ему навстречу в парадной форме шли офицеры его штаба, а по рядам выстроившихся войск уже катилось громогласное эхо команд и приветствий. Приехал его высочество принц.
Его высочество сильно отличался от обступившей его свиты. Немец, как и все, он был вместе с тем каким-то совершенно другим немцем, и что-то в его значительном рассеянном лице свидетельствовало о том, что слухи, будто принц любит музыку, не лишены оснований.
Больше всего, по правде говоря, угрюмый Грок боялся заговорить как раз на ту тему, какой Грок особенно не хотел бы касаться. Про этого проклятого поляка, про его славу и про угрожавшую ему опасность. Ведь принц сам слушал песни Петровского во многих оперных залах Европы.
«Казнить такого человека было бы чистым безумием, — сказал принц. Это же не обычный поляк, это европейская величина». Его будут оплакивать наши союзники, друзья, даже соотечественники.
Но, ваше высочество, возразил маршал, его будут оплакивать, зато он будет мертв. Его будут боготворить, но он будет мертв. Что бы он ни замышлял, его планам не суждено будет осуществиться.
Боже милостивый, вскричал его высочество, да вы и Гёте повесили бы, если бы тот поссорился с герцогом Веймарским.
Ради королевского дома, не колеблясь ни секунды.
Как вас прикажете понимать? Резко спросил принц после минутной паузы.
Дело в том, спокойно ответил маршал, что я уже послал гонца с приказом казнить Петровского.
Принц, не сказав фон Гроку ни слова, громовым голосом подозвал к себе его заместителя, генерала фон Фоглена. «У кого в вашей кавалерийской дивизии самая быстрая лошадь? Кто лучший наездник?»
«Лошадь Арнольда фон Шахта может обогнать скаковую, ваше высочество», — выпалил генерал. «А сам он держится в седле, как заправский жокей. Он из полка белых гусар».
«Прекрасно!» — тем же громовым голосом откликнулся принц. Пусть немедленно выезжает и остановит курьера, который везет этот безумный приказ. Я наделяю фон Шахта полномочиями, которые наш доблестный маршал, надо надеяться, оспаривать не станет. Перо и чернила! Арнольд фон Шахт, совсем еще молодой офицер с длинными вьющимися волосами, на белом гусарском мундире которого красовалась уже не одна медаль, получив из рук принца сложенную бумагу, щелкнул каблуками, вышел, чеканя шаг из палатки, вскочил на коня и помчался, словно серебряная стрела или падающая звезда по высокой узкой дороге.
А старый маршал, между тем, не торопясь, вернулся к себе в палатку, не торопясь, снял остроконечную каску и очки и положил их, как и раньше, перед собой на стол. Затем он подозвал стоявшего у входа денщика и приказал ему немедленно привести сержанта Шварца из гусарского полка.
Не прошло и минуты, как в палатке материализовался сухопарый жилистый мужчина с большим шрамом на подбородке, отдал честь и, выпятив грудь, вытянулся перед маршалом.
«Сержант, — отрывисто сказал маршал, — дело, от которого зависит безопасность как его высочества принца, так и всего отечества, представили его высочеству в ложном свете. Его высочество опрометчиво распорядился отпустить поляка Петровского, которого должны были казнить сегодня ночью. Повторяю, сегодня ночью. Приказываю вам немедленно ехать за фон Шахтом, который везет приказ о помиловании, и остановить его».
«Его вряд ли удастся догнать, ваше превосходительство», — возразил сержант Шварц. «Фон Шахт — превосходный наездник, и у него самая быстрая лошадь в полку».
«Вы должны не догнать, а остановить его», — возразил Грок. «Остановить человека можно по-разному. Можно голосом, а можно и выстрелом. Выстрел из карабина наверняка привлечет его внимание».
Сержант вновь молча отдал честь. Его лицо расплылось в мрачной улыбке. Откинув брезентовый козырек палатки, Он, как и двое курьеров до него, вышел наружу, вскочил в седло и растворился во мраке. Но надежда на то, чтобы догнать фон Шахта, о чем Шварц предупреждал маршала, было мало. Однако рассмотреть его вдали он должен был, судя по всему, очень скоро. И вот когда от унылого пустынного пейзажа повеяло полной безысходностью, сержант наконец увидел того, за кем гнался.
Далеко впереди возникла белая точка, которая постепенно выросла в белую фигурку всадника, стремглав летевшего по равнине.
Выросла, потому что прибавил ходу и Шварц.
Вскоре фигурка увеличилась настолько, что на белом мундире можно было разглядеть оранжевую перевязь, какую носят гусары. Что ж, самому меткому в армии стрелку приходилось поражать цели и поменьше.
Шварц сдернул карабин, и молчаливые, раскинувшиеся на многие мили вокруг болота, содрогнулись от оглушительного грохота.
Теперь скрюченная фигурка мешком висела на седле.
И Шварц, человек зоркий и многоопытный, не сомневался. Пуля попала в цель. Больше того, он мог поручиться, что пуля попала всаднику прямо в сердце.
Теперь самое время было вернуться под крыло старшего по чину, маршала фон Грока. Не прошло и часа, как они вместе с сержантом поскакали по той же самой дороге. Проехав часть пути, маршал спешился, а своему спутнику приказал ехать дальше. Он хотел, чтобы сержант добрался до города и выяснил, все ли там спокойно после казни, не волнуется ли народ.
«Неужели это здесь, ваше превосходительство?» Еле слышно проговорил сержант. «Мне почему-то казалось, что это гораздо дальше. Когда я ехал, меня, как в кошмарном сне, не покидало ощущение, что эта проклятая дорога не кончится никогда».
«Здесь», — подтвердил Грок, вынул ногу из стремени, тяжело спрыгнул с лошади, подошел к длинному парапету и заглянул вниз.
«Над болотами поднялась луна. И в ее ярком величественном свете из непроницаемого мрака выступила черная вода и зеленая ряска. В камышах у подножия холма, прямо под насыпью, в строгом сиянии луны, белели останки одной из лучших лошадей и одного из лучших всадников его бывшего полка. В том, что это фон Шахт, сомневаться не приходилось. Месяц словно нимбом осенял вьющиеся светлые волосы юного Арнольда, второго гонца, посланного с приказом о помиловании.
В ореоле мягкого лунного света убитый напоминал облаченного в белые доспехи сэра Галахада, а над ним, павшим воином с благородным и юным лицом, застыла, по чудовищному контрасту, мрачная фигура безобразного старика, который стоял, облокотившись на парапет, и глядел вниз.
Вскоре тишину разорвал далекий конский топот, и через мгновение на дороге показался скакавший, сломя голову, всадник. «Ваше превосходительство!» — крикнул он, как-то неловко отдавая честь. «Я только что собственными глазами видел поляка Петровского!»
«Вы хотите сказать, — вскричал Грок охрипшим от волнения голосом, — что его посмели выпустить из тюрьмы вопреки моему приказу?»
«Когда я приехал, его уже выпустили, и никакого приказа они не получали!»
«Не пытаетесь ли вы убедить меня в том, что гонца из нашего лагеря не было вовсе?»
«Именно так!» — отозвался сержант.
«Так что же, черт возьми, произошло? Как бы вы объяснили случившееся?»
«Я кое-что видел, — ответил сержант, — и думаю, смогу объяснить случившееся». Тут мистер Понт умолк. Его лицо в этот момент до обидного ничего не выражало.
«А вы-то сами можете объяснить, что же все-таки произошло?» — нетерпеливо спросил Гэхаган.
«Мне кажется, да, — скромно сказал Понт. — Все произошло, как я уже говорил, из-за чрезмерной прусской исполнительности, а также из-за чванства, еще одного чисто прусского недостатка. Со своими подчиненными Грок держался заносчиво. К фон Гохеймеру, первому курьеру, он относился как к мебели, только потому, что у того был дурацкий вид. На самом же деле лейтенант был совсем не так уж глуп.
Да-да, и то, что хотел от него маршал, он понял ничуть не хуже циничного сержанта Шварца, который такие подлые приказы выполнял всю жизнь.
Поэтому, услышав за спиной приближающийся стук копыт, он понял не хуже самого Грока, что второй курьер везет приказ принца о помиловании. Фон Шахт, совсем еще молодой, но отважный офицер, повел себя в данной ситуации, как и подобает вестнику доброй воли. Держась в седле с искусством истинного рыцаря, он нагнал первого курьера и голосом, не менее громоподобным, чем труба Герольда, приказал ему остановиться и повернуть коня.
Ну и, конечно же, посланный курьером фон Гохеймер повиновался.
Якобы повиновался. Он остановил лошадь, повернулся в седле, но рука его незаметно легла на курок карабина. И юноша был убит наповал. Затем он повернул коня и поехал дальше со смертным приговором в кармане. За его спиной лошадь и всадник рухнули в болото, и дорога вновь опустела. И вот по этой пустой дороге, следом за первыми двумя курьерами, пустился в путь третий.
Вот почему дорога показалась ему бесконечно длинной. Он скакал в полном одиночестве до тех пор, пока не увидел впереди всадника, который словно белая звезда маячил в отдалении. Убедившись, что на всаднике гусарская форма, он тоже спустил курок. Только убил он не второго курьера, а первого.
Именно так, мой дорогой Гехиген. Вот почему в ту ночь в польский город не прибыл ни один курьер. Вот почему заключенного выпустили живым на свободу. Вот почему я не ошибся, когда сказал, что у фон Грокка оказалось слишком много преданных слуг.
Свидетели. Режиссер Алексей Соловьев, композитор Владимир Романычев, актеры Владимир Левашов, Алексей Кузнецов и Надежда Перцева.